Глава 14. Этюд Бердичевского. Старый знакомый. ДСС Долинин. ЧЛ. Совета Мин. ВН. Дел. Вот что было написано неровным, трудночитаемым почерком в графе «Посетитель». «Действительный статский советник Долинин», — бормотал Матвей Бердичевский, ероша свою золотисто-красноватую шевелюру. «Долинин!» «Так точно», — подтвердил надзиратель. «Их превосходительство было у нас с инспекцией». «Удостоил беседой. Говорил, что надо бы на тюрьмы разделить. Для подследственных одну, для закоренелых преступников другую, для мелких нарушителей третью». Составом арестантом изволил интересоваться. Ну, я ему и расскажи про жандармского офицера, грозу разбойников и нигилистов. Мол, вот до чего доводит невоздержанность в привычках. Их превосходительство пожелал самолично взглянуть. Изволил разговаривать с господином Рацевичем не менее часа. «Не надо больше никаких версий», — со всей определенностью понял Бердичевский. «Все сходится. Одно к одному». Хоть еще не вполне ясно, каким именно образом. Покинув тюрьму, долго шагал по улицам, не видя ничего вокруг. Сумбур постепенно прояснялся. Факты выстраивались в стройную цепочку. Помедленней, помедленней. То и дело дергивал себя прокурор. Без скороспелых умозаключений. Одну голую последовательность событий. Голая последовательность событий выходила такая. Полгода назад несостоятельного должника Рацевича навещает очень значительное лицо. Судя по всему, без предварительного намерения, случайно. Или не вполне случайно? Нет-нет. Предположение оставим на после. Чиновного инспектора и реформатора следственно-дознательной системы чем-то заинтересовал изгой с навыками волкодава. Чем именно? Может быть, Долинин тоже мужеложец? Однако вряд ли узник сразу же стал бы признаваться важному петербургскому чиновнику в своих пристрастиях. Маловероятно. Даже совсем невероятно. Но факт несомненен. Заинтересовал. Настолько, что 3 дня спустя из Русского торгово-промышленного и коммерческого банка, главная контора которого, между прочим, находится в Санкт-Петербурге, поступает сумма, покрывающая всю сумму долга. Рацевич выходит на свободу и вскоре исчезает из Житомира. Навсегда. Вопросы. Зачем Долинин это сделал? И откуда у него столько денег? Пелагея рассказывала, что он не из аристократов, выбился наверх за счет таланта. Раз так, большому богатству взяться у него неоткуда. «Факты, только факты», — вновь напомнил себе Бердичевский. «Хорошо-с. 5 месяцев после освобождения Рацевича — пробел. О месте пребывания и занятиях лихого жандарма в этот период мы ничего не знаем. Но известно, что вечером 1 апреля он оказывается на пароходе «Севрюга» и убивает крестьянина Шелухина, приняв его за пророка Мануйлу. В ту же ночь... На пароход является Долинин, по совпадению оказавшийся в ближайшем уездном городе с очередной инспекцией. Примечательное совпадение, особенно если вспомнить житомирское рандеву в тюрьме. Действительный статский советник самолично возглавляет дознание, убийца же таинственным образом с корабля исчезает. А кто, спрашивается, руководил поисками? Он же Долинин. Матвей Бенционович вспомнил рассказ Пелагии. В каюту мнимого господина Остролыжинского следователь наведался сам, после чего сообщил, что она пуста, велел выставить перед дверью караул, не входить и никого не пускать. Уж не сидел ли житомирский знакомец хитроумного следователя внутри? И очень просто. А потом Долинин его потихоньку выпустил на берег, при смене караула или еще как-нибудь? Для начальника расследования, которому все подчиняются и доверяют, дело нетрудное. Что было дальше? Большой человек из Петербурга непременно пожелал лично отправиться в отдаленную деревню, сопровождая труп какого-то проходимца. Как странно. То есть тогда сестре Пелагии и всем прочим участникам дознания показалось, что следователь соскучился на бюрократической работе, да и вообще, будучи человеком добросовестным, привык любое дело доводить до конца. А между тем, следом за экспедицией отправился убийца, связанный с Долининым некими непонятными узами. Не исключено, что пока плыли на барже, Рацевич прятался прямо там же, в трюме. Потом двигался своим ходом через лес, все время держась поблизости. Когда Пелагея по случайности наткнулась на соглядатая, Долинин заморочил ей голову разговором о нечистой силе и так ловко это проделал, что многоумная монахиня ничего не заподозрила. Дальше самое существенное. Установив личность убитого, Долинин уехал, но Рацевич за ним не последовал, остался. Зачем? Ясно. Чтобы умертвить Пелагию. Но почему он не сделал этого раньше? Хотя бы при той самой встрече в лесу. Немного подумав, Матвей Бердичевский нашел ответ и на этот вопрос. А потому что раньше приказа не было. Значит, приказ убить монашку поступил лишь после того, как уехал следователь. От кого? Разумеется, от Долинина, больше ни от кого. Бердичевский уже забыл, что оставил умозаключение на потом, и вовсю предался гипотезированию. Впрочем, отнюдь не безосновательному. Может быть, следователь хотел, чтобы Пелагею убили, когда его, Долинина, не будет рядом? Для обеспечения алиби, а, возможно, и из-за чувствительности. Не хотел этого видеть. А еще вероятнее другое. Должно быть, в Строгановке Пелагея что-то такое сделала или сказала, отчего Долинин понял.
Она близка к разгадке пароходного убийства.
Вероятнее всего, следователь для того и позвал ее с собой в экспедицию, чтобы по дороге определить, насколько она опасна. И вот определил. Опасно, в живых оставлять нельзя. Кстати, в ходе дедукции сам собой явился ответ и на первый из отложенных вопросов. Изгой с навыками волкодава понадобился господину Долинину именно потому, что он, во-первых, изгой, а во-вторых, волкодав, то есть мастер по тайным делам. А гомосексуализм тут, скорее всего, ни при чем. Очень может быть, что петербуржец так и не узнал об этом обстоятельстве, да и так ли оно существенно. Теперь другой вопрос из неотвеченных. Случайно ли Долинин попал в 11-ю дворянскую камеру губернской тюрьмы? Что, если в своих инспекционных поездках по империи он нарочно присматривал людей, которые могут быть полезны для его пока еще не установленных целей? Это было предположение, всего лишь предположение, но весьма и весьма правдоподобное. В мозгу Матвея Бенционовича словно прорвало плотину. Мысли, догадки и озарения хлынули таким потоком, что прокурор начинал захлебываться в этом половодье. А впереди уже виднелась новая преграда, покрепче первой, и там кипела, пенилась бурливая вода. Что такое действительный статский советник Долинин? Бердичевский стал вспоминать все, что ему было известно об этом человеке от Пелагии и из иных источников. Много лет Долинин служил следователем по уголовным делам. Была семейная драма, ушла жена. Пелагея рассказывала про это сочувственно, видно, знала какие-то подробности, но Матвея Бенционовича в них не посвятила. Сообщила лишь, что брошенный муж от горя был на грани отчаяния, но ему встретился какой-то мудрый, добрый человек и обернул к Богу, избавил от саморазрушительных мыслей. Тут у Долинина как раз случился и прорыв в карьере. Взлетел высоко и счастливо забылся, погрузившись в большое государственное дело. Так-так, все здесь вызывало вопросы. Во-первых, что за мудрец спас метущуюся душу следователя? Во-вторых, ничего себе спас душу, стал вербовать профессиональных убийц. В-третьих, случайность ли, что просветление Долинина и его карьерный взлет совпали по времени? И, наконец, четвертое и самое главное, что движет Долининым или кто и какова цель этого движения? Голова шла кругом. Но ясно было одно – в Житомире больше делать нечего. Как сказал принц Гамлет, есть магнит попритягательней.